В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Добрый день! Сегодня понедельник, 14 мая. Некоторые темы ближайшего часа. Обострилась ситуация вокруг Саговского леса. Активисты сообщают, что их лагерь разгоняет полиция. В Брюсселе Совет Европейского Союза по иностранным делам обсудит отношения ЕС с Украиной. В Перми оглашен приговор по делу одного из совладельцев клуба «Хромая лошадь», где при пожаре в 2009 году погибли 156 человек. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». Полиция пытается разогнать лагерь защитников Саговского леса в подмосковном Жуковском. Как сообщила Радио Свобода, главный редактор газеты «Жуковский вестник» Наталья Знаменская, в лагерь приехали около 15 сотрудников полиции и около 10 представителей местной администрации.
Месяц у нас пробыл этот лагерь. Сегодня милиция без объявления причин и всего прочего оцепила лагерь. Сейчас его сносят, этот лагерь. Значит, людей выгнали оттуда, не пускают, оцепили территорию, не пускают. Объясняют это тем, что значит, в лесу должна быть противопожарная безопасность. И поэтому сюда не пускают никого. Показывают постановление администрации города Жуковского. При этом в лесу абсолютно сыро, в лесу нет ни одного пожара. И ко всему прочему, администрация не признает этот лес лесом. Она называет это лес кустарниковой растения. Это вот та история, которая еще 30 апреля возникла, вот она сейчас только имеет логическое завершение. В лагере сейчас порядка 25 человек, их не пускают, их выгнали за пределы лагеря, здесь шурует милиция. Милиция сгребает палатки, сгребает вещи, вызвали гастарбайтеров, чтобы они здесь работали. Тут вот такая история. Мы будем восстанавливать лагерь, мы будем все равно его восстанавливать, мы имеем право это делать. Ничего больше уже не остается, нам уже ничего больше уже не остается.
Это была главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. Мы продолжим следить за ситуацией. Сегодня стало известно о том, что в Перми суд приговорил бывшего совладельца, сгоревшего в 2009 году, клуба «Хромая лошадь». Бизнесмена зовут Константин Мрыхин. Он приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Пожар в клубе, ставший крупнейшим в стране по числу жертв за последние полвека, произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Ну, сейчас он с нами на связи, наш корреспондент в Перми, Игорь Лазарев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как выносилось решение и об этом деле несколько слов.
Ну да, первый приговор был вынесен, получается, спустя 2,5 года после пожара. Действительно, совладелец клуба Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение практически максимальный срок. Максимальный срок был 6 лет и 8 месяцев. Ну и гособвинитель Вадим Казарин, представитель прокуратуры, сообщил, что в принципе приговором удовлетворен. Максимальный срок по статье вообще был 10 лет, но поскольку дело рассматривалось в особом порядке, то он снизился до 6 лет и 8 месяцев. Получается, что Константин Мрыхин еще на следствии и на суде повторил это. Он полностью признал свою вину. И с особым порядком согласились и прокуратура, и сам Мрыхин, но не все родственники погибших посетителей клуба. Вот, например, при оглашении приговора судье пришлось даже удалить заседание нескольких потерпевших. Ну, потому что они начали громко возмущаться, когда судья начал перечислять смягчающие обстоятельства. Наличие у Мрыхина маленькой дочери, хронические заболевания, положительная характеристика. Вот. Ну и еще хочется добавить, что это второй процесс по делу, потому что дело по Константину Мрыхину рассматривалось отдельно, поскольку он долгое время скрывался в Испании и был доставлен в Перми лишь прошлой осенью. Вот. А процесс первый, так называемый большой процесс, по которому обвиняются все остальные, всего 8 человек, он продолжается уже более 1,5 лет, ну и, по крайней мере, прокуратура надеется, что в этом году уже тоже будут вынесены приговоры.
Скажите, а сколько там еще человек вот фигурирует в обвинениях, которых обвиняют люди, которых обвиняет следствие?
Ну, это компаньон Мрыхина, Анатолий Зак, бизнесмен, которого следствие считает фактическим владельцем клуба «Хромая лошадь». Это несколько топ-менеджеров, то есть арт-директор, исполнительный директор. Это 2 инспектора Госпожнадзора и бывший руководитель Госпожнадзора по Пермскому краю. И это 2 пиротехника, которые, собственно, и организовывали фейерверк.
Игорь, это первый приговор по делу о пожаре в хромой лошади? Или уже до этого были вынесены какие-то приговоры?
Нет, это именно первый приговор, потому что первое дело, оно начало рассматриваться раньше, но рассматривается в общем порядке, а поскольку только потерпевшими числится порядка 400 человек, естественно, суд очень долго их опрашивал, вот уже более полутора лет. Ну и, как я уже говорил, обвинение все-таки надеется, что процесс уже войдет в завершающую стадию, и в этом году будут вынесены и по этим 8 людям приговоры.
Спасибо, это был наш корреспондент Игорь Лазарев из Перми. Мне остается добавить, что по основному делу о пожаре суд продолжается с осени 2010 года. Потерпевшими в материалах значится свыше 400 человек. Фигурантами дела 8, из них под арестом остается один, это бизнесмен Анатолий Зак, которого следствие называет фактическим владельцем заведения. Зак, главный по версии следствия обвиняемый и фактически владелец клуба «Хромая лошадь», неофициальный исполнитель директора клуба Светлана Ефремова и арт-директор Олег Фиткулов, тоже, как и Мрыхин, обвиняются по статье оказания в составе организованной группы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. И экс-глава пожарного надзора по краю Владимир Мухутдинов также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он выдал хромой лошади и магазину Лякав, не соответствующие действительности заключения о соблюдении требований пожарной безопасности. Инспекторы, как отмечает агентство РИА Новости этого ведомства, Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева, в связи с проведением ими ненадлежащих проверок в клубе обвиняются в халатности. Сейчас в Москве почти четверть первого. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. При пожаре в клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. В Индонезии в районе крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и система бортовых измерений. Московская мэрия пока не планирует разгонять участников акции оппозиции на чистых прудах, заявил глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают возможность бойкота игр футбольного чемпионата Европы, которые пройдут в июне на Украине. Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике НАТО за неспособность избежать жертв среди мирного населения в ходе прошлогодней операции в Ливии. В Греции лидер леворадикальной коалиции Сириза Алексис Ципрас отказался участвовать в намеченных на сегодня переговорах в создании коалиционного правительства. Глава американской интернет-корпорации Yahoo Скотт Томпсон подал в отставку. В Непале потерпел крушение небольшой пассажирский самолет. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек погибли. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 12 часов 30 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Центр избирком признал подтвержденными около 17% фактов нарушений из всех жалоб, поступивших в ЦИК и в избиркомы регионов в ходе президентской кампании. Окончательный доклад опубликовали и наблюдатели ОБСЕ. Представители кандидатов в президенты считают, что ЦИК признал незначительную часть нарушений, чтобы избежать обвинений в необъективности со стороны международных наблюдателей. Подробности этой публикации в газете «Коммерсант» и «Мнение эксперта» у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Самыми распространенными поводами для обращения стали неправомерные, по мнению заявителей, действия со стороны избирательных комиссий при проведении голосования и подсчете голосов. Кроме того, в ЦИК поступили жалобы на действия и бездействие избирательных комиссий и проведение агитационных кампаний. Наиболее активными заявителями оказались представители кандидатов в президенты от КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. На вопрос «Коммерсанта» о том, что будет со всеми подтвержденными случаями нарушений в дальнейшем, член ЦИКа Сергей Даниленко не дал прямого ответа. Он отметил, что по каждому обращению были даны ответы, и если это было возможно, принимались меры. Между тем, итоговый доклад по наблюдению за президентскими выборами в России опубликовало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Как отмечается в документе, условия проведения избирательной кампании оказались смещенными в пользу одного кандидата. По мнению международных наблюдателей, для его поддержки были мобилизованы государственные ресурсы. Владимир Путин был доминирующей фигурой в избирательной кампании и часто появлялся в СМИ. Несмотря на то, что выпуски новостей на телеканалах освещали ежедневную деятельность каждого кандидата, над ними преобладали продолжительные репортажи о Путине в его роли премьер-министра и в роли кандидата, а также документальные фильмы, восхваляющие его достижения, говорится в докладе. Процесс голосования, несмотря на процедурные нарушения, наблюдатели оценили в целом положительно, однако подсчет голосов на почти треть избирательных участков получил негативную оценку. По словам главы юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, критика со стороны международных наблюдателей и настроение в обществе немного подействовали, и какую-то часть абсолютно несущественных и незначительных нарушений ЦИК в итоге признал, чтобы избавить себя от обвинений в необъективности. В свою очередь депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов заметил, что даже если в ЦИКе признают факт нарушения подтвержденным, то заявляют, что он не повлиял на установление воли избирателей. Итоги избирательной кампании подведены. И что дальше? Мой вопрос исполнительному директору ассоциации «Голос» Лилии Шибановой.
Ну, дальше, естественно, отмены результата выборов не будет, потому что для отмены результата выборов необходимо показать, что 25% участков имели прямые фальсификации, которые исказили результаты. 25% участков от более чем 96 тысяч, это почти 25 тысяч участков. Конечно, такого количества зафиксированных, задокументированных нарушений просто невозможно представить. Поэтому я думаю, что здесь все закончится неким заявлением очередным, только и чем больше. Но надо сказать, что то, что ОБСЕ сейчас в своем докладе делал акцент, совершенно правильный акцент, потому что все-таки день выборов – это не все результаты, о которых надо говорить. Все-таки президентская кампания показывала огромное преимущество одного из кандидатов, в частности Путина, по сравнению с другими кандидатами, именно в средствах массовой информации. Причем вот то, насколько цинично ЦИК отметал все жалобы по заявлениям того же Зюганова во время избирательной кампании на несоразмерность представления одного из кандидатов. Вот это опять-таки показатель того, что при таком стеке, при таком отношении избирательных комиссий к процедурам вообще невозможно говорить о просто реальной оценке выборов.
А вот тот факт, что ЦИК все-таки признал эти 17% нарушений, это может рассматриваться как некий реверанс, да, вот мы признали. Ну, то есть это не то, что позволит пересмотреть результат выборов, но вот все-таки мы что-то признали.
Ну, конечно, безусловно, это показатель того, что какую-то реакцию на возмущение граждан надо все-таки показывать.
Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова убеждена в том, что необходимо менять избирательное законодательство. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве продолжаются оппозиционные гуляния. Люди уже в течение нескольких дней, участвующих в народных гуляниях в Москве, прежде всего те, кто собрались у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву, на Чистых прудах демонстрируют не только протест, а нечто большее, говорит заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нина Беляева. По ее словам, для многих притягательным в лагере гражданских активистов в центре Москвы является атмосфера доверия, дружбы, поддержки и, самое главное, атмосфера свободы.
Конечно, территория свободы, которая образовалась в самом центре Москвы, а после того, как город был оккупирован ОМОНом, жители решили доказать, что все-таки они любят и ценят свободу, и себе такую территорию устроили. Я там оказалась первый раз вечером 9 мая, провела там всю ночь из солидарности с лагерем, а потом мы решили провести там для расширения жанров свободы свободное обсуждение феномена политического, что такое Occupy Abay, в составе клуба, интеллектуального клуба «Джон Лок», который мы с Игорем Задориным сделали еще два года назад, и мы решили одно из заседаний клуба провести непосредственно там. Мы обсуждали, собственно, феномен, новый феномен, новую форму организации протестных акций, поскольку до этого у нас были общественные объединения, политические партии, разного рода гражданские акции протеста, такие как демонстрации и митинги. А вот эта форма совершенно новая, и вот нас было 6 человек, достаточно опытных исследователей, которые занимаются феноменом гражданского общества уже много лет, и мы вот согласились, что эта форма совершенно новая, сравнили с тем, что у нас было в 90-е годы, то, что было у нас раньше, разные формы протестного участия, таких лагерей у нас не было, поэтому это очень интересное, собственно, явление, и мы попытались с разных точек зрения, с политической, с правовой, с политологической, с социологической, антропологической, собственно, разобраться, что это такое. Разговор был невероятно интересным.
Нина Юрьевна, а какое впечатление на вас производят те люди, которые там собрались?
Замечательное впечатление. Это как бы не только предмет нашего исследования, но и некоторая среда. Вот у нас одна часть разговора как раз была посвящена тому, что является таким притягательным, таким, собственно говоря, что там всем медом мазано, почему там такое количество народу стекается. Потому что вот это вот радостное ощущение свободы, оно оказалось невероятно привлекательным. Но не только это, собственно, демонстрация протеста, это нечто гораздо большее. Вот у нас выяснилось, что в разговоре с участниками, что атмосфера доверия, атмосфера дружбы, атмосфера поддержки, где все друг другу там наливают кофе из личного термоса, там расспрашивают, позволяют рассказать свою историю не просто борьбы с ОМОНом, а историю жизни. Вы понимаете, там приходят ведь люди, которые разным образом пострадали от власти, от несправедливости, от того, как неэффективно работает государственная машина, и у людей никогда не было, как выясняется, площадки, где все могли об этом спокойно рассказать, не корреспонденту, который там перебивает, торопит и говорит, ну-ка быстренько тут вот делайте выводы, а друг другу. Понимаете, вот это оказалось очень востребованным. И это имеет уникальный такой healing эффект. То есть вот эффект залечивания ран. И об этом как раз с нами, как с участниками клуба и профессионалами, делились участники Абая, которые нас немедленно обступили, и стояла группа человек, наверное, 50-60, которые принимали участие в заседании клуба, и они рассказывали о том, насколько это им помогает. Просто вот сам факт, сама возможность прийти на эту площадь и поговорить друг с другом, насколько это важно. Вот это было очень интересным открытием для нас, как для исследователей.
Говорила заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нина Беляева. В понедельник, 14 мая, Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит жалобу на приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова. В марте Пресненский районный суд признал его виновным в мошенничестве и назначил ему наказание – 5 лет колонии общего режима. Алексей Козлов уже провел в заключении 3,5 года до того, как вынесенный ему в 2009 году обвинительный приговор был отменен Верховным судом. Это дело получило широкую известность во многом благодаря жене бизнесмена, журналистке Ольге Романовой. Оба они утверждают, что обвинения были сфабрикованы бывшим партнером по бизнесу Козлова, экс-сенатором Владимиром Слуцкером. О деле Козлова мы поговорили с лидером общественной организации «Бизнес-солидарность» Яной Яковлевой. Почему дело Алексея Козлова привлекает большое внимание? Чем оно важно, на ваш взгляд?
Я уверена, что дело Алексея Козлова – это дело, с одной стороны, прецедентное, потому что оно стало известным, а с другой стороны, это дело обычное, потому что таких людей, как Алексей, их тысячи по всей стране, и я регулярно сталкиваюсь с предпринимателями, которых по вот подобной же схеме сажают на 7-10 лет. И прецедентное это дело, потому что было привлечено внимание общественности, и судебная система нам наглядно показала, что ей на нас наплевать, как она относится к предпринимателям, что предприниматели должны сидеть в тюрьме, и несмотря ни на какие доказательства, которые представляла страна защиты, несмотря на отмену даже Верховного суда приговора, в судебной системе, такой, что называется, на местах, ей глубоко наплевать на закон и на предпринимателей в частности. Поэтому, мне кажется, это отношение вот суда к бизнесу, это есть главный тормоз развития нашей страны. Потому что если бы был бы суд, не было бы такой коррупции. Полицейские знали, что они не могут состряпать дело, сфабриковать, оно не пройдет в суде, и в суде человек будет оправдан, и их все фабрикации вскроются. Только с помощью суда, который прикрывает подобные деяния, прикрывает коррупцию, возможно, вот эта вот раковая опухоль 4-й стадии, которая распространилась на всю Россию.
У вас есть уверенность, что Алексей Козлов невиновен? И на чем она основана?
У меня нет никаких сомнений, что Алексей невиновен, потому что, статья 159, по которой его осудили, по которой осуждают порядка 30 тысяч в год, это всего лишь две строчки, в которые попадает описание любой хозяйственной деятельности. Эта статья осталась с советских времен, когда предпринимательство вообще было запрещено. Недавно я занималась случаем, и слава богу, человека отпустили, которого осудили за прибыль просто. Вот можно рассуждать, виновен он или нет. Его просто осудили за то, что человек делал наценку. Наценку они назвали извлечением корыстного интереса, хищением. Виновен он или нет? Ну, смешно даже думать и говорить об этом. Я даже когда Медведева зачитала это обвинительное заключение, он сказал, что это абсурдно. И слава богу, человека отпустили. Возможно, после того, как Медведев сделал оценку этому приговору. И даже вот все, на мой взгляд, все те, кто осужден по статье 159, и вот это не конкретно Резиновые, их уже нельзя назвать виновными, потому что статья предполагает то, что предпринимательская деятельность преступна. Второе, все документы, которые есть по Алексею Козлову, они все вывешены в интернете. Не надо опираться на какие-то суждения, оценки. Нужно просто взять и прочитать документы, которые существуют в интернете. Третье, я прекрасно знаю адвоката Костанова, и это человек, который берется за дела абсолютно понятные и прозрачные. Он это утверждает, и он никогда не будет врать и там что-то покрывать клиента. Здесь как бы, ну, на мой взгляд, дело очевидное, и те, кто в чем-то сомневается, могут прочитать документы в интернете.
На ваш взгляд, может ли протестное движение в Москве повлиять на решение суда?
Протест здесь абсолютно ни при чем. И протест как раз он не затрагивал вообще темы верховенства права. На мой взгляд, до тех пор, пока протесты не затрагивают темы суда, отсутствия суда в России, отношения суда к бизнесу, верховенство, все то, что называется верховенством права, эти протесты, они носят такой абстрактный характер. За все хорошее против всего плохого, а в чем конкретно, не ясно. А вот в этом я как бы с протестующими не согласна. Мне кажется, самая главная проблема в России – это отсутствие верховенства права. Пока нет суда, ничего не будет. Вернее, будет все так, как есть. Будут воры у власти, будет коррупция во всех эшелонах власти, все так и будет. Суд – самое главное звено. Единственное, что может Алексею здесь сейчас в данной ситуации помочь – это реформа статьи 159, которой сейчас достаточно много движений. Есть все предпосылки, что статья будет изменена. Вот эти реформы законодательства, если она будет, ну, как бы вменяемой, и то тогда она ему должна помочь. Вот на все, что я надеюсь.
Это была Яна Яковлева, лидер общественной организации «Бизнес-солидарность». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19:07 программа «Время гостей». Контрольная прогулка и воспитание чувств. Как протест граждан писателей и граждан читателей влияет на политику? Услышат ли друг друга большинство и меньшинство российского общества? Тему обсуждают журналисты Ирина Ясина и писатель Сергей Шургунов. Ведущая Анна Качкаева. Сейчас в Москве 12:30. Программа «Свобода в полдень» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски к осужденному. При пожаре в этом клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. Полиция пытается разогнать лагерь защитников Цаговского леса в подмосковном городе Жуковский. Как сообщили Радио Свобода активисты, в лагерь приехали около 15 сотрудников полиции и около 10 представителей местной администрации. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и система бортовых измерений, сообщила сегодня представитель Объединенной авиастроительной корпорации Ольга Каюкова. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит сегодня законность приговора бизнесмену Алексею Козлову, осужденному на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Московская мэрия пока не планирует разгонять участников акции оппозиции на чистых прудах. Как заявил глава Департамента региональной безопасности Алексей Майоров, судьба лагеря зависит от формата мероприятия. 2/3 задержанных в ходе акции оппозиции в начале мая в Москве признаны виновными. В суды поступило 328 дел о неподчинении полиции и участии в несанкционированных акциях. 130 дел еще не рассмотрены, сообщили в Мосгорсуде. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают возможность бойкота игр футбольного чемпионата Европы, которые пройдут в июне на Украине. Эта страна и Польша хозяева турнира. Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике НАТО за неспособность избежать жертв среди мирного населения в ходе прошлогодней операции в Ливии. Глава американской интернет-корпорации Yahoo Скотт Томпсон подал в отставку. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Кирове во время народных протестных гуляний был задержан для составления административного протокола гражданский активист Артур Абашев. Оппозиционера обвинили в установке незаконного строения, а именно палатки с белой лентой в центре Кирова. Свидетелем конфликта с полицией стала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Палатку напротив памятника Сергея Мироновича Кирова установил гражданский активист Артур Абашев. В ней он решил провести несколько часов теплым воскресным вечером. Верх палатки украсили белой тканью в знак солидарности с протестующими в Москве и других городах России.
Сегодня в Кирове проводим акцию в поддержку Москвы. Как в Москве проходят народные гуляния в знак протеста против нелегитимных выборов, которые прошли Государственной Думы и президента, так и мы в Кирове поддерживаем эту акцию и проводим народные гуляния сегодня.
Чего вы пришли с палаткой?
В принципе, палатка это как символ, который показывает, что мы достаточно серьезно в своих намерениях, не говоря уже о том, чтобы люди, проходящие, интересовались акцией.
Но больше всех акцией заинтересовалась полиция.
Кто разместил эту палатку?
Что значит разместил?
Ну, она здесь значение слова.
Вот она, если я не собираюсь с вами вступать в полемику.
Чья это палатка?
Моя палатка.
Значит, ваша. Вы совершили административное правонарушение. 4.1 закона Кировской области об административной ответственности. А именно, пункт 3.7. Благоустройство и внешнее благоустройство.
Что вам угрожается?
Разместили палатку. Это временный.
Это не стационарная.
Там временный и стоит. Значит, сейчас мы проезжаем с вами в отдел полиции.
То есть вы хотите сказать, что палатка это какой-то дистанционный объект?
Да? Это временный объект.
В сопровождении 6 сотрудников полиции во главе с подполковником Смолиным оппозиционер был вынужден проследовать к полицейской машине. Туда же принесли и палатку с белой лентой в качестве вещественного доказательства совершенного административного преступления.
Нет, мы ее не конфискуем, мы ее изымаем.
А куда вы нас везете?
На каком основании вы собираетесь на нее? На каком основании вы закрываете дверь? Я еще не задержан.
Задерживать оппозиционера Артура Абашева не стали. Административный протокол составили в салоне полицейской машины. Надо сказать, полицейские вели себя вежливо и даже не возражали против записи этого репортажа. Тем не менее, не все было проведено в строгом соответствии с законом. Так считает правозащитник Денис Шадрин.
Я считаю, что была нарушена статья Кодекса административных правонарушений 2.8, статья 28.2. Плюс не были разъяснены права и обязанности при составлении протокола.
Если вина оппозиционера в административном правонарушении будет доказана, ему грозит штраф в 1000 рублей. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Сегодня в Брюсселе Совет Европейского Союза по иностранным делам обсудит отношения ЕС с Украиной. Обсуждение этого вопроса пройдет в неформальной обстановке во время рабочего обеда, и министры иностранных дел Евросоюза не планируют принимать какого-либо постановления. Тем не менее, дискуссия по Украине может занять большую часть обеденного времени Совета Евросоюза, сообщает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Итог дискуссии об украинской ситуации будет, вне всякого сомнения, определять содержание и результат запланированного в Брюсселе на вторник, 15 мая, заседания Совета по сотрудничеству Украина-ЕС с участием украинского премьер-министра Николая Азарова и главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон. В минувшую пятницу, 11 мая, Совет ЕС провел в Брюсселе брифинг, на котором были даны разъяснения в связи с предстоящими дебатами по Украине руководителей внешнеполитических ведомств 27 стран Европейского Союза. Высокопоставленный европейский дипломат напомнил журналистам, что было парафировано соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной. Теперь, по его словам, речь идет о том, чтобы решить, состоится ли подписание этого соглашения, а затем его ратификация. Или Евросоюз должен подождать, прежде чем посылать политический сигнал в виде такого подписания. Несколькими днями раньше об этом высказался председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.
I was in Kiev with President Barroso in December.
Я был в Киеве с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем генералом Борозу в декабре прошлого года, и мы довольно долго беседовали об этом с президентом Януковичем. Мы парафировали соглашение об ассоциации с Украиной, открыв таким образом перед ней европейские перспективы, но мы не ратифицировали соглашение. И я вам могу объяснить, почему. Мы четко сказали, это возможно только при условии, что Украина будет придерживаться наших ценностей, потому что соглашение об ассоциации касается не только торговли, но и политических договоренностей. Мы считаем недопустимым то, как Украина обращается с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. И мы об этом предельно четко заявили президенту Януковичу. Как рассказали журналистам на брифинге в Брюсселе, вторым пунктом дискуссии по Украине на Совете ЕС должна стать попытка разработки общей европейской позиции в отношении предстоящего чемпионата Европы по футболу на украинской территории. Как считают в ЕС, вопросы подписания соглашения и отношения к чемпионату связаны с прогрессом, которого Евросоюз ожидает от Украины в том, что касается объективности и независимости правосудия и проведения в стране в дальнейшем справедливых выборов. Министры иностранных дел ЕС намереваются определить некие критерии, которые позволят установить, достигнут ли такой прогресс. Журналистам объяснили, что в настоящий момент не все страны Союза занимают одинаковую позицию по этому вопросу, но есть надежда, что в понедельник может быть принято окончательное решение по подписанию соглашения об ассоциации. Ряд европейских лидеров и крупных европейских чиновников уже заявили о своих планах бойкотировать чемпионат Европы по футболу на Украине. Однако полного единогласия по этому вопросу в Евросоюзе до сих пор нет. Херман Ван Ромпей так объяснил свою позицию. Я лично не приеду на Евро-2012, потому что сборной Европы не существует, а бельгийская команда не участвует. Но в любом случае мы дали понять нашу позицию украинскому руководству. Когда в свое время украинский премьер-министр объявил о намерении посетить Брюссель, мы сказали, не стоит, оставайтесь дома. Мы подали Киеву конкретный политический сигнал – изменить внутриполитическую ситуацию. В стране была демократия в 2004 году, и Украина должна вернуться к демократической модели государства. И вот теперь украинский премьер-министр все-таки посетит Брюссель. Каким будет итог его визита в столицу Европейского Союза, предопределят сегодня на своем совете министры иностранных дел стран ЕС. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». Через 4 дня после торжественного заявления президента США Барака Обамы о том, что он поддерживает однополые браки, редакция популярного американского еженедельника «Newsweek» готова застолбить его место в истории как первого президента США, открыто отстаивающего интересы сексуальных меньшинств, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
«Обама – первый президент, защищающий геев». Такой заголовок помещен на обложке журнала Newsweek от 21 мая, который поступает в розничную продажу в понедельник. Заголовок расположен под выполненным крупным планом фотопортретом Барака Обамы. Над головой президента – нимб, который переливается цветами радуги. Радуга – хорошо узнаваемый символ движения за права сексуальных и гендерных меньшинств. На прошлой неделе президент Обама в интервью телекомпании ABC заявил: «Я пришел к выводу, что лично для меня важно выступить с утверждением о том, что, на мой взгляд, однополые пары должны иметь возможность вступать в брак». Заявление Обамы прозвучало через 3 дня после того, как вице-президент Джозеф Байден в телеинтервью телекомпании NBC сказал, что однополые браки абсолютно не вызывают у него чувства дискомфорта. Соответственно, теме признания Обамы посвящен заглавный материал очередного номера Newsweek. Его автор Эндрю Салливан, популярный политический блогер и открытый гомосексуалист. Вот как сам журнал проанонсировал статью Салливана. «Легко рассматривать заявление президента Обамы о поддержке им однополых браков как политический трюк в год выборов, но не верьте циникам. Эндрю Салливан утверждает, что это заявление созревало не один год. Если чуть-чуть отступить и дать оценку всем отзывам и поступкам Обамы в отношении прав гомосексуалистов, пишет Салливан, можно увидеть, что фактически это не была аберрация. Это была неизбежная кульминация 3 лет его работы вице-президентом. И президент Обама имеет много общего с сообществом геев, утверждает журнал, продолжая цитировать автора публикации. Он вынужден был сделать открытие, что он чернокожий, и затем увязать это со своей белой семьей, точно так же, как геи обнаруживают свою гомосексуальность и затем вынуждены примирить этот факт со своей гетеросексуальной семьей, пишет Салливан. Наблюдатели не исключают, что гвоздевой материал свежего номера Newsweek задуман редакцией еженедельника для того, чтобы напомнить еще об одном с подачи прессы носителе спорного ярлыка из числа предыдущих хозяев Белого дома. Речь идет о Билле Клинтоне, получившем от своих сторонников титул первого президента, которого чернокожие считают своим, за то, что он внимал нуждам афроамериканской общины. Впервые Клинтона так назвал журнал «Нью-Йоркер» в 1998 году. «Нью-Йоркер» и на этот раз не прошел мимо. Его кавер-стори также посвящена признанию Обамы. На обложке изображен Белый дом, колонны которого раскрашены в цвета гейско-лесбийской радуги. Автор оформления обложки, известный книжный иллюстратор Боб Стек, заявляет: «Это торжественный момент для нашей страны. Я не особенно люблю эти радужные цвета, но мне хотелось воздать должное смелости заявления президента, заявление, которое уже давно должно было прозвучать, но более всего оно уместно в этом политическом году». Конец цитаты. Глава консервативного совета по изучению семьи Тони Перкинс считает, что заявление Обамы несовместимо с традиционными семейными ценностями американцев. Опросы службы Гэллопа указывают на то, что в последний год число сторонников традиционных браков среди американцев возросло на 6 пунктов. Это значит, что в то время как нынешний президент энергично предлагает такую радикальную повестку дня, Америка осознает, что дело далеко не только в однополых браках. Речь идет об образовании для наших детей, о свободе вероисповедания, о местах общественного пользования. Дело не только в институте брака. И американцы начинают это понимать. Вероятный кандидат в президенты от республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, в ответ на открытую поддержку президентом Обамой однополых браков, продолжает заявлять, что понятие брака может рассматриваться только в плоскости взаимоотношений мужчины и женщины. Если двое людей одного пола желают жить вместе, хотят состоять в любовных отношениях и даже усыновить при этом ребенка, то в штате, в котором я был губернатором, это разрешено. На мой взгляд, это то, на что люди имеют право. Но назвать это браком, по-моему, означает уход от реального значения данного слова. По мнению ряда наблюдателей, усиление дискуссии вокруг взглядов президента Обамы на однополые браки способствует вымыванию из предвыборной повестки дня самой главной темы предвыборной кампании – состояние американской экономики. Митт Ромни утверждает, что президентский послужной список Барака Обамы в сфере экономической политики не впечатляет, и что только он, Ромни, бывший бизнесмен и губернатор, способен по-настоящему оживить экономику страны. Однако пресса, наряду с дискуссией об однополых браках, начала раскручивать другую историю. Согласно сведениям, опубликованным газетой «Вашингтон-Пост», Митт Ромни, будучи школьником, якобы участвовал в травле одноклассника, который предположительно являлся геем. Ромни выступил с извинениями, но добавил, что не помнит этой истории. В интервью телекомпании Fox News Митт Ромни попросил американских избирателей не забывать, что ключевым вопросом предвыборной кампании все же остается экономика. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. При пожаре в клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. Полиция пытается разогнать лагерь защитников Саговского леса в подмосковном Жуковском. Как сообщили Радио Свобода активисты, в лагерь приехали около 15 сотрудников полиции и около 10 представителей местной администрации. В Индонезии в районе крушения российского самолета «Суперджет» найден аварийный радиомаяк и система бортовых измерений. Московская мэрия пока не планирует разгонять участников акции оппозиции на чистых прудах, заявил глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров. Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике НАТО за неспособность избежать жертв среди мирного населения в ходе прошлогодней операции в Ливии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 13 часов по московскому времени.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Прогулка писателей собрала в Москве тысячи людей.
Комментарии экспертов.
Граждане Чистопрудной Республики. Кто они?
Право автора.
Сергей Мохнаткин о своем несостоявшемся выступлении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас время экономического обзора. С последними новостями экономики вас знакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 29 апреля по 5 мая составила 0,1%, а с начала года 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 4,3% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит около $420 за тонну. Это примерно на 6,5% ниже ставки, действующей в мае. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 10 мая средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила чуть более $114,5 за баррель, или почти $836 за тонну. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился почти на 16% к уровню такого же периода 2011 года, составив $199,9 млрд. При этом экспорт вырос на 17,7%, а импорт на 12,6%. Положительная сальдо внешней торговли России в январе-марте составила $62,7 млрд. Увеличившись в годовом исчислении почти на 24%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 14% к уровню такого же месяца 2011 года, до 266 267 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 4 месяца в стране в этом сегменте рынка было продано чуть более 880,5 тысяч автомобилей, на 18% больше, чем в январе-апреле годом ранее. Поставки легковых автомобилей в Россию в первом квартале увеличились в годовом исчислении на 19,5%, до 228 500 штук, сообщила Федеральная таможенная служба. Крупнейшими их поставщиками в страну на сегодня являются Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания. Курс доллара на сегодня 30 рублей 17 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 98 копеек, по сравнению с субботой он также подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С новостями экономики нас знакомил Иван Трефилов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 17-летнего подростка в Москве лишили права работать и вести нормальную жизнь после того, как он остался без опекуна. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В инфекционном отделении детской городской больницы номер 21 Владимира Гурина продержали 9 дней. Обеспокоенные его судьбой, коллеги из ассоциации «Молодежная перспектива» стали пытаться выяснить, как он туда попал. Как рассказала Елена Козлова, директор этой организации, Владимир позвонил 26 апреля из отделения полиции и сказал, что не выйдет на работу, поскольку его везут в приют. Однако вместо приюта юношу отвезли в больницу. На следующий день коллеги попытались передать Владимиру посылку, однако ее в больнице не приняли. Кроме того, с ним не удавалось связаться по телефону. 4 мая Владимира Гурина из больницы перевели в социальный приют по Южному административному округу по месту жительства. Вот что после встречи с юношей рассказала Радио Свободы Елена Ефимова, которая работает в «Молодежной перспективе».
Он сказал, то, что творится в 21-й больнице, такое, в принципе, творится практически во всех больницах, в которых есть отделение для беспризорных и безнадзорных детей. Они жили в палатах. В палате 4 человека, ни душа, ничего. То есть, независимо от того, сколько ребенок находится в больнице, никакого варианта помыться элементарно для них нет. В палатах не убираются, там окна не мытые, на окнах стоят решетки. все личные вещи у них при попадании в больницу отбирали, в том числе одежду, там выдавали им штаны и футболку, на ночь у них эти штаны забирали, чтобы они никуда не сбежали, из палаты их никуда не выпускали, звонить давали один раз в день, ну, на полчаса это максимум, иногда даже как бы этого не давали. Ну, плюс к этому, там, естественно, там брали какие-то анализы, делали какие-то уколы, дети спрашивали, зачем анализ, да никто ничего не отвечал, говорю, ну, если мы делаем, значит, надо, передавать им ничего нельзя, даже книги не берут.
Радио «Свобода» постаралась выяснить, как же Владимир Курин оказался в больнице. Чиновники уверяют, что таковы порядки. В муниципалитете района Нагатинский Затон радио «Свобода» рассказали, что бабушка Ирина Курина отказалась от опекунства над Владимиром и его 12-летней сестрой Дианой по личной инициативе, после чего детей должны были доставить в приют. Сама Ирина Курина в интервью радио «Свобода» сказала, что муниципалитет лишил ее опеки над детьми в результате проверки. Диану Курину отвезли в приют сразу. А Владимира доставили в больницу, поскольку он отказался взять медицинскую справку в колледже, в котором учится. Этот документ необходим для устройства в приют. В случае с сестрой юноши представители муниципалитета получили нужную справку в детской поликлинике, где числится девочка. Владимир же уже переведен во взрослую поликлинику, поэтому справку должен был взять сам в колледже. В ОВД «Нагатинский Затон» радио «Свобода» объяснили, что в случаях, когда дети остаются без попечителей, сотрудники полиции отводят их в больницы.
Если опекуна ребенка, да, лишают родительских прав, то ребенок остается, получается, один в социально опасном положении. И чтоб с ребенком ничего не случилось, сотрудники полиции отправляют ребенка в службу 03, где, естественно, гарантированно он будет накормлен, он будет одет, обут, вымыт. А потом уже в процессе нахождения там будет решаться этот вопрос о направлении его или в приют, или в детский дом. Милиция здесь стоит на стороне, да, ребенка.
В дирекции Северо-Восточного округа Департамента здравоохранения Москвы рассказали, что в инфекционное отделение детской городской больницы номер 21 поступают дети только по направлению ОВД, говорит представитель департамента Ирина Китаева.
Основание нахождения, если это ребенок бездомный и без всяких родителей, то он находится, обследуется там и лечится до того, как его смогут определить в какой-нибудь социальный приют. По крайней мере, это не больше недели 10 дней. Проходить мы не разрешаем это отделение, как бы полузакрыто, никаких там свиданий особых нет. Их переодевают, потому что они в основном поступают в очень грязных вещах, со вшивы и всякие. Ну вот, естественно, у него отобрали все вещи, которые пройдут обработку, и ему вернут.
Там достаточно строгие правила, их там запирают.
Правила действительно строгие, потому что дети разные, дети сложные. Там есть специальная охрана именно для этого отделения.
Адвокаты и правозащитники склонны видеть в сложившейся ситуации желание чиновников избавить себя от лишних хлопот. По мнению Николая Мишустина, руководителя рабочей группы по защите семьи и детей при Московской городской думе, в России создана система защиты детей, которая не учитывает традиционных жизненных и семейных укладов. Она регулируется чиновниками, поэтому и возникают такие ситуации.
Система работает административным образом. Чиновник, он работает от звонка до звонка, ушел с работы, и совершенно все равно, в каком состоянии находятся дети. Но еще более бездушно, это хронически недофинансируемая система нашего здравоохранения. Когда туда попадают дети, или люди, которым нечего с собой принести и отдать за хорошие отношения, она их просто начинает перемалывать. В этих учреждениях детей наших защищать некому, и поэтому все те сложности, с которыми они сталкиваются, это следствие очень неправильного отношения как к самой семье, так и к нашим детям.
Считает Николай Мишустин, руководитель рабочей группы по защите семьи и детей при Мосгордуме. Коллеги Владимира Гурина из ассоциации «Молодежная перспектива», которая имеет опыт помощи детям и подросткам из неблагополучных семей, будут добиваться признания Владимира полностью дееспособным. Соответствующее заявление об эмансипации он уже написал. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Издательство Гарвардского университета представило книгу «Незаметные римляне» Роберта Напа. С автором побеседовал корреспондент Радио «Свобода» Александр Сиротин.
Роберт Нап до того, как вышел на пенсию, более 30 лет преподавал в Калифорнийском университете в Беркли историю и культуру Древнего Рима, а также латынь. О каждодневной жизни низов Римской империи известно мало. Роберт Нап собирал материалы для своей книги буквально по крупицам, из заклинаний и пословиц, колдовских текстов и книг по астрологии, мифов и басен. Знакомясь с историей, с жизнью иных времен, иных стран, мы ищем параллели с нашим временем, нашей жизнью, пытаемся понять истоки наших проблем. Наталкивает ли ваша книга на такие параллели?
Людям, живущим в западной демократии, имеет смысл с отстраненностью оценивать исторические события давнего прошлого. Дело в том, что ценности простых людей Римской империи очень сильно отличались от того, чем мы сейчас дорожим. Римляне жили в иерархическом обществе. Жизнь рядовых граждан была связана с выживанием и достижением успехов исключительно в рамках своего класса. В Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы одним из главных достижений демократии является возможность перехода из одного класса общества в другой, возможность подняться по социальной лестнице. Человек любого происхождения может стать президентом. В Древнем Риме простые люди пытались добиться успеха в совершенно иной обстановке. Рабы старались выжить, женщины не выходили за рамки своего данного при рождении положения. Понять, как люди в иной социально-культурной ситуации строили свою жизнь, чрезвычайно ценно.
Итак, ваш главный посыл читателю.
Стоит попытаться понять, как обыкновенные люди в Римской империи решали каждодневные жизненные проблемы. Они не меняли ход истории, не выигрывали великие битвы, не писали великие пьесы, а были такими же людьми, как и мы. Именно это ценно, так как обогащает общечеловеческий жизненный опыт.
Империей с населением до 60 миллионов правила элита, насчитывавшая не более 200 тысяч человек. Роберт Напп описал, как жили 99,5% римлян, как любили и хоронили близких, как страдали из-за войн, боролись с болезнями, какой была гигиена. Он описывает, например, ужасные с точки зрения гигиены римские бани, в которых вода, если и менялась, то очень редко. Объясняет, почему служба в армии была почетной, несмотря на опасности, лишения и даже обязательный обет безбрачия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом завершается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире работали продюсер Александр Орлов-Сапольский, ведущая Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». В гостях у Анны Качкаевой фотожурналист и писатель Юрий Рост. Как выглядит улица и власть на фотографиях и видеокадрах? Как формируется визуальный образ времени? Влияет ли массовое документирование событий на представление о них? Слушайте программу «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут. Напомню, ведущая Анна Качкаева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все люди, которые сюда пришли, их очень много. Они много сделали для того, чтобы у нас в городе...
Мы пойдем и будем ходить на площадь до тех пор, пока...
Людей собралось очень много. Люди сначала пытались идти только по тротуару.
Народ Греции на выборах дал нам мандат.
Это произошло в воскресенье утром прямо у него перед домом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.